рождением, традицией, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Сегодня вторник, 19 августа, 19 часов 6 минут. Это радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Буткин. Всем добрый вечер. В течение этого часа мы говорим об Андрее Макаревиче. Точнее, не о Макаревиче, а о нас с вами, тех, кто обсуждает то, что с Макаревичем происходит. Вы знаете, что уже есть инициатива внести поправки в законодательство, которая позволяла бы лишить человека, который стал предателем Родины, государственных наград. Инициатива появилась после того, как Макаревич выступил на территории Украины. Но что, собственно, сделал Макаревич? Есть ли сегодня в России вообще право на так называемую другую точку зрения, отличную от большинства? Об этом будем говорить сегодня на баррикадах. Александр Мельман, журналист «Московского комсомольца». Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр Бовдунов, федеральный комиссар Евразийского союза молодежи. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Давайте вот с этого ровно и начнем. Господин Бовдунов, с вашей точки зрения, а что, собственно, сделал Макаревич?
Ну, на самом деле, вопрос имеет много измерений. Мне кажется очень странным, что он выходит на первое место в повестке дня. Действительно, нам больше нечего обсудить, кроме как Макаревич не идет.
Нам важно обсудить, что можно делать, а что нельзя.
Это можно обсудить. Ну вот, посмотрим, что сделал Макаревич. С моей точки зрения, Макаревич предпринял просто очередную акцию самопиара. Нужно понимать, что человек был достаточно популярен в свое время. Угу. Сейчас его целевая аудитория в основном люди, у которых фактически уже ходят в пожилой возраст. Человек пытается как-то обратить на себя внимание, что, в принципе, понятно для публичной фигуры. Не будем называть Макаревич до этого. Там,
то есть он поехал, чтобы его обвинили? И таким образом
подстегнуть популярность? Ну, не только поехал. Он пытается, посмотрите, в последнее время, что мы обсуждаем у многих наших так называемых звезд? Макаревич или Шевчука. Их политическую позицию.
Это все так называемые, просто вы так сказали, так называемых звезд, запятая Макаревича, запятая Шевчука. Все, ну, остальные нормальные.
Нет.
Ну, давайте, просто, не, давайте тогда, не тогда, прерывайте меня. Тогда, нет, я вас прерву, вот почему. Потому что мой вопрос был немножко о другом. Что не так сделал Макаревич? То есть не ваша интерпретация, хочет он поднять популярность. Что не так? Он не туда поехал, он не перед теми выступал, он получил не те деньги. Вот что не то?
Во-первых, Макаревич выступил на территории, на оккупированной территории. Во-вторых, он использовал тему, попытался использовать тему детей в рамках самопиара. И в-третьих, ну это...
Как он использовал детей?
Потому что свой концерт он обозначил как концерт перед детьми-беженцами из Славянска.
Хорошо, так, дальше.
С одной стороны. С другой стороны, он использовал тему войны для самопиара. Потому что он отлично понимал, что его появление на оккупированной территории будет использовано украинской пропагандой, что и получилось.
То есть он поехал туда по приглашению украинской стороны, на украинской территории выступал, а этого делать нельзя.
В условиях военных действий и на территории оккупированной перед детьми, которые...
Оккупированной кеми?
Оккупированной украинскими войсками.
То есть украинская территория, оккупированная Украиной?
Она не является украинской, поскольку на референдуме, как вы помните, 11 мая, большинство населения...
Это ваша оценка, официально
нет? Ну, это моя
нет.
оценка. Это моя...
Даже наше государство эту оценку не принимает.
Я говорю о своей оценке, а не об оценке нашего
Все.
Государства.
Господин Мельман, что сделал Макаревич?
Он артист, и он выступил по приглашению страны, которая его пригласила. Он выступил перед беженцами, никакого пиара здесь я не вижу. И он выступил перед детьми, не зная перед этим, что он будет выступать перед детьми.
Слушайте,
он не ожидал
Мельман,
этого.
Я прошу прощения, я сразу просто должен у вас да. уточнить. Ну, действительно, Макаревич не детский музыкант.
Безусловно.
Ну, то есть, вот он выходит перед детской аудиторией, видит, что там одни дети, и он такой говорит, ну, ладно, значит, будем петь дальше, пока горит свеча. Или там про вагонные споры последнее дело.
А что такого? Он что-то...
Это нормально.
Нет. Он выступил перед беженцами. В результате были в основном не взрослые люди, а были дети. Это не он их туда усадил, а это усадили те, кто его приглашал. И он выступил перед ними, Да, он увидел, что это дети. У него нет детских песен. Он спел свои лучшие, одни из лучших песен. Что в этом такого криминального? Я не вижу. Какой пиар? Где здесь пиар? Если бы он хотел пиариться, он бы вписался давно уже в струю федеральной политики.
Нет, и пиарят
поехал бы в Крым.
Пиарят Макаревича те, кто его критикуют, говорят вот именно, таким образом.
Я согласен, потому что мы все-таки...
Но Макаревич надеюсь, не мог не понимать, куда он едет.
Да,
помните, господин Бовдунов говорил о том, что он едет на оккупированную территорию. Да. Многие люди это будут так расценивать. Макаревич не мог этого не понимать.
Вы знаете, он отталкивался от своих представлений о том, что такое этот конфликт. Он давно уже высказал свою точку зрения и имеет на нее абсолютное право. Он ходил на митинг против войны как таковой и против присоединения Крыма. Почему, как я понимаю? Потому что он же не против, в принципе, тех людей, которые живут в Крыму и которые действительно хотели бы соединиться с Россией. Он понимал, просто он более дальновидный, чем вот господин Бовдунов и,
давайте,
наверное, ему подобные.
Давайте все-таки не будем переходить на подобные
вопросы. Да, или те, кто предлагает отнять у него все награды. Что Крым — это будет детонатор того, что потом и случилось. И он оказался прав, между прочим. Потому что после Крыма мы увидим, что происходит сейчас. И это его позиция. Это позиция гражданина России.
Это позиция гражданина России, господин Бовдунов. Но вот если гражданин России смотрит на вещи не так, как вы смотрите на эти вещи, ему нельзя этого говорить?
Смотрите, дело касается не только какой-то моей личной позиции. Ну, пусть он смотрит на вещи так, как это не нравится прям мне или кому-то еще. Мой оппонент тоже смотрит на вещи так, как это мне не нравится, и я особенно ничего...
Да, надо сказать, вы его не бьете, я вижу,
ничего против него не бью, и даже не пытаюсь как-то оскорблять, называть...
Я тоже вас не оскорблю.
...какими-то... пытаться какие-то инсинуации проводить. Дело в другом. Дело в том, что та позиция, которую высказал данный музыкант, на самом деле, во-первых, является... Ну, не соответствует той позиции... которые высказывают большинство населения страны, ну, в принципе,
нет,
да
секунду,
и ладно.
Секунду,
да и ладно.
Вот именно.
Да и ладно, казалось бы.
Так.
Но дело не только в этом. Это скорее тот фактор, который позволяет столь нервно воспринимать большинство населения высказывания действия Макаревича. Самое главное в
да
том,
ладно,
что...
Да не ходите на концерты.
Да,
ну,
действительно. Но дело касается, касается того, что ситуация столь острая, что пытаться как-то сыграть на ней, использовать в рамках самопиара, мне кажется, во-первых, ну...
смотрите,
несколько аморальным делом.
Но смотрите, господин Бовдунов, тут ведь какая штука? Вы обвиняете Макаревича в пиаре. Но ведь ровно вы ровно пиарите Макаревича. Ведь до критики Макаревича об этом концерте никто не знал.
Ну, и почему вы обвиняете в том, что я пиарю Макаревича? Я пытаюсь объяснить действия человека.
Как бы вы обвиняете Макаревича, он об этом концерте особо и не рассказывал.
Знаете, до этой передачи я тоже не особенно задумывался об этом концерте, о фигуре Макаревича, о том, что он делает или на что не делает. Так. И мне кажется, очень правильно ваш упрек в сторону тех, кто пытается Макаревича пиарить. Мне кажется, что, ну, это тоже мое мнение, что таким образом, используя эту тему Макаревича, еще какие-то... это другие вещи, пытаются уйти от действительно важных проблем.
Нет,
от,
секунду.
Действительно
секунду.
Серьезных вот вещей.
Господин Мельман, к примеру, не Макаревич. У него другое имя, другая фамилия. Господин Будкин тоже не Макаревич. Но мы хотим знать, что мы можем говорить, а что мы не можем, если мы не согласны с господином Бовдуновым, нет?
Естественно, вы можете говорить все, что угодно, но бывает определенная черта.
И она,
мне кажется, вот в случае Андрея Макаревича пройдена.
В какой момент он ее перешел? Чем?
Он ее перешел в тот момент, когда пошел на так называемый марш мира, поскольку это не был марш мира.
Все,
это
я
был
понял.
Марш против воссоединения Крыма с Россией, да.
Есть черта, после которой, в принципе, любое лыко может быть в строку, господин Мельман.
Ну, я не знаю, почему какие-то люди должны определять, где черта для каждого из нас.
А я объясню вам, потому что эти люди большинство.
Ну и что? Большинство, во-первых, может ошибаться. Вы знаете, по истории мы как-то знаем недавнюю и давнюю. Это нормально. Во-вторых, если мы живем в демократической стране, то меньшинство тоже имеет право голоса. И поэтому этот митинг был разрешен на который пошел Андрей Макаревич. То есть власть, между прочим, которой так или иначе примыкает мой оппонент, она понимает, что меньшинство, вот такой демократический централизм, что демократия тогда демократия, когда меньшинство тоже может выразить и высказать свое мнение. И тогда наступает некий баланс. Да, большинство думает так. Прекрасно. Правда, почему оно так думает, я как телевизионный критик могу объяснить, в общем-то, очень прямо.
Это намек.
Конечно, конечно.
Им сказали, и они так думают.
Люди смотрят телевизор. Массовая пропаганда телевизионная по поводу Украины построена, с моей точки зрения, довольно профессионально. Там есть много вранья, но все равно профессионализм, вот как это делается, как это входит в подкорку людей, я вижу, что это делается довольно грамотно, учитывая вот такого обывателя среднего, который действительно кричит «Крым наш», который кричит «Ура!», и я против но Крыма, такая, между прочим, ничего не имею. Я
сложная просто... история, показательная позиция супротив большинства. Насколько это уместно?
Это уместно всегда.
Это же провокация.
И один человек — это тоже позиция, если он думает не так, как все. Это нормально. И это надо понимать. И если человек... Почему вот любое инаковое мнение нужно называть пиаром? Я этого совершенно не понимаю. Это вы, извините, говорите в меру своего какого-то жизненного опыта, да? Я не понимаю, с чего вы это взяли. Если у человека эта позиция, он ее высказал, он поехал выступать перед беженцами, он там... Беженцы, между прочим, везде одинаковые.
Это действительно, беженцы везде одинаковые. Почему же Макаревич не выступил в Ростовской области? Почему он, понимая, что это может быть...
То есть вы хотите указывать Макаревичу, где выступать перед беженцами?
Нет, я могу ему только предложить. А пусть он делает все, что хочет.
То есть он... Макаревич, я это вот... неправильные беженцы, просто вы объясните.
Нет, беженцы везде правильные. Вот если он решил выступить перед беженцами, ну, пусть выступит перед другими беженцами. Вроде, кстати, может, даже этого и захотел. А может быть, вообще было нужно эту тему как-то не трогать, чтобы не вызывать каких-то обвинений, инсинуаций, расколов в обществе, бурных каких-то страшных обсуждений. То есть
провоцировать общество нельзя?
Вот, да. Вот тот же Юрий Шевчук, замечательный такой либеральный деятель, постоянный завсегдатай мероприятий, тех же самых, которые любит посещать Макаревич. Однако он, мне кажется, понял, что эту рану бередить не стоит, и просто перечислил деньги в помощь беженцам. Это тоже мог сделать господин Макаревич. Однако этого не сделал, поэтому возникают такие вопросы. Зачем он это... Зачем он поступил именно так?
Теперь давайте все-таки вернемся к тому, с чего начал господин Мельман. Просто очень многие люди один за другим повторяют одно и то же. Макаревич совершенно не нуждается в пиаре. Это 993-й пишет. У него давно сложилось имя. Ой, да так много смс-сообщений, не успеваю читать. И с этим бесполезно бороться. Музыкант самовыражается как хочет. Ну, короче, вот то, что вы говорите, он пиарится, а все говорят, слушайте, ну в его возрасте, с его именем пиарится уже нет смысла.
С каким именем? Макаревич уже давно все забыли.
Если вам Макаревич не нравится...
Для большинства населения страны, ну, это ведущий телеканал, там, «Россия» какой, или где там была эта программа с Максом в свое время.
Простите, такой вопрос немножко. Сколько вам лет?
28.
Ну, то есть поворот был до него.
Да, то есть вы вот то, что 70-е годы, вы родились, вот только родились, да?
Да я даже не родился в 70-е годы.
Ну, даже вы даже не родились. Вот, понимаете? Ну, значит, вы говорите от лица вообще кого? От лица какого, может быть, поколения? Почему вы так считаете? Почему у него до сих пор полные стадионы? Ну, почему? Потому что, да, конечно, есть момент ностальгии.
Нет, ну, господин Мельман, давайте все-таки тоже не преувеличивать насчет до сих пор полные стадионы. Эти стадионы не так часто, как прежде.
Нет, он артист, он знает, сколько раз и когда ему нужно выступать, чтобы эти полные стадионы собирать. Ну, безусловно.
Безусловно. Нет, и безусловно также, что популярность «Машины времени» не такова, какой она была в 80-е и 90-е годы.
Юрий, у «Машины времени» была разная популярность. Она была полузапрещенной группой, как вы знаете, в 70-е и первой половине 80-х годов.
Да.
Нет, тогда невозможно было собрать стадионы, но были такие полуподпольные концерты, очень многочисленные. Ну да? А потом в 90-е годы как раз был кризис жанра у него.
И все-таки у творческого человека, пишет 587-й, может быть свое мнение. Вот в какой момент человек не может вообще никак высказывать свое мнение? Вот существует такая позиция, господин Мельман?
Что человек никак не может высказать?
Вот никак. А вдруг война, а вдруг еще что-то, а вдруг нас смывает, я не знаю, идет сильный дождь, и начинается что-то ужасное. Ему не нравится, как действует власть. Может быть, в этот момент надо, наконец, помолчать, если ты не согласен?
Нет, понимаете, вот мой оппонент сказал про Шевчука. Шевчук — это один человек, Макаревич — другой. Они, естественно, поступают по-разному. Просто наша пропаганда очень умело термины войны, причем Великой Отечественной войны, применила вот к этой войне. Войне, совершенно, с моей точки зрения, искусственной, сделанной, против которой выступает господин Макаревич.
Если хотя бы теоретически.
Сейчас, наша пропаганда, господин там Соловьев, Мамонтов и Киселев называют тех военных на Украине, которые ведут эту войну, карателями, фашистской хунты называют правительство, то это, ну, в лучшем случае, это лицемерие. Оккупированная страна, какая оккупированная? Украина, это же бывшая республика нашей общей страны, это наша братская республика. Здесь, с моей точки зрения, нет противоположных сторон. И здесь и те, и другие наши.
Теоретический ответ на вопрос. Да. Есть ли какая-то ситуация, при которой, ну, не надо провоцировать большинство?
В моем понимании, это дело этики каждого человека. Вот я считаю, я, кстати, не ходил на тот митинг, я посчитал, ну, вот, моя интуиция, может быть, мне так подсказала.
Это неэтично.
Ну, я даже не могу это объяснить. Это чисто интуитивный момент. А кто-то пошел, и я уважаю его позицию, вы понимаете?
Хорошо. Да. Тогда 648-й просит уточнить вас, господин Бовдунов. То есть искусство должно существовать вне политического поля. То есть, если ты актер...
Оно не может существовать вне политического поля, я об этом не говорил. Речь идет о том, что человек, когда решается на определенные действия, во-первых, не нужно идеализировать того же Макаревича, думать, что он все делает только... так советует его внутренний голос, его совесть. Человек, когда принимает определенные решения, особенно публичный человек, особенно в такой сложной ситуации, он понимает, что всегда будут критические последствия, нужно просто уметь отвечать. И общество тоже должно уметь самозащищаться. То есть, да, человек принимает решение, он может поставить себя против общества, но тогда он понимает, какие могут быть последствия. Приведу пример из области искусства. Знаменитый американский поэт Эзра Паунд. Поддержал, был другом Муссолини. Эзру Паунда либеральные американцы посадили, ну, просто в клетку, как животное. И он в этой клетке сидел, там на него смотрели американские оккупационные войска. А потом у человека была сломана вся карьера, какая только можно угодно. В принципе, он о карьере не думал, он думал о творчестве. Я думаю, что и Макаревич, в принципе, если он считает себя творческим человеком, должен понимать, что если он противопоставляет себя обществу, то его судьба тоже будет трагичной, может быть, это не так плохо.
Когда, я только одно попрошу вас уточнить, когда вы говорите о конкретном примере с конкретным человеком, какие годы?
Ну, это конец Второй мировой войны, естественно, 45-й год. Какие годы? Если то я говорю о...
Конец 40-х, начало 50-х годов.
Американских войсках оккупационных в Италии, то это произошло после победы над фашистским...
Александр бежим. Бовдунов, федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, Александр Мельман, журналист Московского комсомольца, прошу вас.
Просто, когда вы говорите про общество, все-таки вы поймите, что общество разное, оно сегментировано. Разные люди думают по-разному. Большинство общества, окей, я понимаю. Почему большинство это сложилось? Я тоже понимаю и об этом пишу постоянно. Опять же, мы приходим к телевизионной пропаганде. Но дело не в этом. Общество бывает разным. Макаревич представляет определенный восемь, а общество представляет самого себя. И он поступает так, как считает нужным. И те награды, которые ему вручило государство, он, безусловно, заслужил. Так государство тогда считало. Мы должны откатиться в понимание Советского Союза там, 30-40-х годов, или мы все-таки живем уже в новой системе координат, в новой стране. Я считаю, что все-таки в новой.
Дальше. Иван через сайт говоритмосква.ру. Да, все варианты возможности связи. Связи, прямой эфир, все варианты работают, и сайт, и твиттер, и смс-портал, и звонить можно по телефону прямого эфира. Иван пишет, Макаревич своим выступлением показал, что не все в России считают украинцев фашистами, и спасибо ему за это. А вот так можно думать, как Иван?
Господин, да, можно думать как угодно, естественно, это понятно, всем известно, что и такая точка зрения существует, ее поддерживает действительно определенный сегмент общества. Ну, во-первых, это меньшинство, а во-вторых, это, может быть, даже самое главное. Речь-то ведь, общество ведь это не только категория такая сугубо количественная, но и качественная. Существует одно общество, одни общества отличаются от других. Существует определенная система ценностей в одних обществах, которые отличаются от других. Существует история, историческая память, исторический опыт, определенный менталитет, психология, много других вещей.
А что делать?
И существует определенный... на протяжении, ну, наверное, 20-го, 19-го, до 18-го века в истории России мы можем найти определенный сегмент, который всегда идет против и общества, и зачастую государства.
И все-таки
то есть
вот
против России выступает не против большинства, бросая, делая такую пощечину общественному вкусу в духе там Рембо. А выступает против России как таковой в любом его виде.
Смотрите, Денис 21 пишет, вы слышали наверняка в новостях последнего часа, Путин будет встречаться с президентом Украины Порошенко. Вы и Путина будете обвинять, спрашивает Денис 21?
Ну, я посмотрю, о чем будет говорить Путин. Путин уже встречался с президентом Украины Порошенко в Нормандии. Я считаю, что этого делать нельзя.
А Макаревич что-то такое особенное сказал в итоге?
Ну, почему? Во-первых, вы меня позвали обсуждать Макаревича. То есть, ну, да, мы обсуждаем Макаревича. Я считаю, что Макаревич ничего особенного не сказал, но раз мы его обсуждаем, то давайте о нем поговорим. Что касается Путина, Путин, я считаю, что эта акция, это со стороны Путина просто неуместна, как и была неуместна и встреча Нормандии. Ни к чему хорошему, на самом деле, она не приведет. Никаких перспектив мира на Украине она не даст.
Хорошо, 587-й пишет, господин Мельман, ну вот смотрите, если возвращаться к меньшинству и большинству, настоящая демократия уважает мнение меньшинства, значит, у нас нет демократии.
Вот именно, что я говорю, что, по-моему, все-таки она есть. Потому что все-таки меньшинство имеет возможность, ну вот на вашей радиостанции, на другой радиостанции, в определенных газетах, в интернете и на митинге высказывать свое мнение. И я вижу, что демократия есть, и слава богу, и все делаю для того, чтобы она была, потому что я тоже всегда стараюсь высказывать свое собственное мнение.
И все-таки, возвращаясь к конкретному действию, гражданин Российской Федерации едет на территорию страны, с которой сотрудничает Российская Федерация, так или иначе, даже да. несмотря на то, что по телевизору говорят, что этой страной руководит хунта. Но фактически многие понимают, что для нас это оккупированная территория.
Ну,
опять вот как
же,
к этому относиться?
Понимаете, вы говорите, опять же, многие. Да,
да многие.
Одна часть, да, большинство. Большее большинство, да. понимает так, другая часть понимает по-другому. И Макаревич высказывал это свое мнение, на которое он имеет, с моей точки зрения, полное право. С моей точки зрения, это мнение не менее патриотическое, чем то, которое озвучивает мой оппонент, который... Я уважаю то, что он говорит. Просто, извините, вот все время говорить о пиаре, тогда любое действие любого музыканта, певца, политика, это и будет... тогда, с вашей точки зрения, пиар, да?
Но так ну, же, значительная так же нельзя. Часть этих действий.
Да.
Почему нельзя? Она,
нет, если, нет, это, нет понимаете,
все-таки, если возвращаться к практическому, вот к практическому пониманию, как себя вести в этой ситуации. Если человек не согласен с большинством, что он должен сделать? Он должен на какое-то время замолчать, если на какое-то время, то на какое, господин Бовдунов? Ну вот чтобы все было правильно, чтобы никого не провоцировать.
Если человек не согласен, большинством существуют разные стратегии поведения, главный человек должен понимать, что он может за это ответить и спокойно воспринять то, что за этим последует. Господин Макаревич может спокойно покинуть территорию России, выступать на той же Украине, где у него, я думаю, будет еще больше.
Но он такой же гражданин, как и вы не можете ему указывать этого?
Я ему могу только советовать, естественно. Как я могу ему приказать? У меня даже физически нет такой возможности.
Есть, если кто-то не хочет услышать подобного рода советов, он должен на какое-то время, что называется,
нет,
прикинуться
ветошью. Если кто-то выступает против консолидированной позиции русского народа,
ровно так.
То почему бы ему не покинуть территорию России и присоединиться к консолидированной позиции другого, например, народа или другого общества, поехать в Соединенные Штаты, например.
Скажите только одна вещь. Русский народ – это что за народ?
Русский народ – это понятие, на самом деле, очень сложное, касающееся цивилизационного, культурного выбора. Это историческое понятие, это исторический субъект.
То есть человек, который вот культурно не понимает большинство. Так вот, я пытаюсь
который
просто...
не соотносит себя с историей, с логикой этой истории России, русского народа, который считает...
Я понял. Там... Александр Бовдунов из Евразийского союза молодежи, Александр Мельман, журналист Московского комсомольца, прошу.
Мне-то кажется, что именно господин Макаревич соотносит себя и с историей, и с Россией, и с русским народом. Просто он видит правду, потому что русские люди... хотят видеть всегда правду, и это здорово, увидит правду несколько иначе. И вот он так думает, он считает, что вот эта война, которая ведет сейчас на востоке Украины, идет во вред русскому народу.
Она же идет за воссоединение.
Он считает, что это воссоединение его, оно просто нереально, потому что это искусственно сделанная
Почему
война.
Почему нереально?
Подождите. Это искусственная созданная война. Это вот как раз война большей частью пиаровская, потому что телевидение подогревает общество, потому что телевидение подогревает тех людей, которые отправляются туда воевать. Вы спросите, за что? Они говорят, за русских людей, а русские гибнут и гибнут с каждым днем. Все больше и больше.
Но это происходит не здесь, а мы здесь. И вот в этой связи Денис 21 пишет. Вы предлагаете Макаревичу или таким, как Макаревич, покинуть страну. А Денис 21 пишет, так это вы должны покинуть его страну. И тогда получается, что в результате...
Но почему эта страна его с какой?
А почему она ваша с какой?
Потому что я выражаю позицию...
Так и он выражает позицию.
Какого сегмента?
То есть мы все съедем, короче, в конце концов.
В конце концов, во-первых, я предлагаю съехать только меньшинству, которое выступает против русского народа,
это
русских людей, которые воюют.
Это не преступление по нашему закону.
Не преступление, но это вполне заслуживает общественного порицания.
Например. Александр Бовдунов, федеральный комиссар Евразийского союза молодежи. Александр Мельман, журналист Московского комсомольца. Сегодня на баррикадах говорит Москва. 19:30, прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Вторник, 19 августа, 19:35, говорит Москва, в студии Юрий Будкин. Реакция общества на концерт Андрея Макаревича на территории Украины. Есть ли в России право на так называемую другую точку зрения, отличную, к примеру, от большинства? Об этом сегодня спорим. Александр Мельман с нами, журналист Московского комсомольца. Александр Бовдунов, федеральный комиссар Евразийского союза молодежи. Пока мы еще не разъехались. Ну, так как мы уже друг другу предлагаем уехать из страны. Пока мы не разъехались, вот Алексей спрашивает, сколько таких, кто должен будет уехать? Почти у каждого гражданина найдется хотя бы один вопрос, по которому он не согласен с большинством. И что тогда делать? Вот давайте все-таки с вас начнем, Александр Мельман. Но ведь это правда разговор вот на этом уровне. Либо ты, либо я, кто-то должен уехать.
Нет, как раз то, что вы зачитываете эти вопросы, говорит о том, что совершенно здравомыслящие слушатели задают, с моей точки зрения, очень правильные здравомыслящие вопросы. Поэтому я вот и с этим, и с предыдущими вопросами совершенно согласен. Если вы мне зададите вопрос, с которым я не согласен, я буду ему оппонировать. А здесь это совершенно правильная постановка вопроса. Это, наверное, господину Бовдунову, наверное,
вопрос. Хорошо, господин Бовдунов, прошу вас.
Ну, на самом деле, вопрос не является таким уж здравомыслящим, потому что речь же идет не обо всех аспектах нашей жизни, а о критически важных вопросах, о вопросах войны и мира, например, определение врага, либо неопределение стороны, которая идет убивать русских людей в качестве врага. А шла она убивать не в марте, даже не в апреле, а в феврале, когда весь Киев кричал «Москали на ножи».
Весь Киев кричал.
Майдан Но... кричал, естественно. Майдан кричал.
Весь
и прыгал,
Майдан, я буду уточнять.
И прыгал.
Весь Майдан.
Значительную часть та, что взяла власть, в конце концов.
Из всего Киева мы пришли к части Майдана. Хорошо. А в определении демократии нет слов про права меньшинства, пишет Леша Лексус, господин Мельман. Макаревича поддерживает меньшинство.
По-моему, в определении
это
демократии,
разное понимание демократии
есть слова про права меньшинства. Просто действительно, голосующее большинство, если оно большинство, да, оно принимает, скажем, те законы, если оно набрало большинство голосов, и здесь с этим приходится считаться, и нужно, так сказать, принимать это как должное. Но права меньшинства – это абсолютно необходимая часть демократии.
На самом деле, тут разное понимание демократии есть. Действительно, понимание демократии как... скорее, инструмента, который обеспечивает защиту меньшинств. Это современное европейское понимание демократии. Мы видим, чем оно оборачивается в Европе. А фактически оно выражается не власти большинства, а власти различных консолидированных групп меньшинств. Вот и все.
То есть вы считаете, что у нас вот эта модель не подходит, нам нужна суверенная демократия?
Эта модель...
Я лично, кстати, согласен с этим термином, потому что каждая страна имеет своеобразную, свою демократию, исходящую из истории, из менталитета народа, но тем не менее права меньшинства – это, мне кажется, основополагающая вещь.
Я не говорил о демократии... В том смысле, что демократия большинства каким-то образом пытается вот, убрать полностью права меньшинств. Речь идет о том, мы понимаем демократию как власть все-таки большинства, и тогда большинство может ставить свои условия, меньшинство определенное, с которым оно вынуждено соглашаться. Или мы понимаем демократию иначе, но это иное понимание демократии выливается фактически не во власть большинства, а во власть меньшинств, потом меньшинства, они консолидирование, они организованные, в конце концов. И в конце концов мы получаем современный Европейский Союз, где во главе угла стоят права различных этнических, сексуальных, еще каких-то меньшинств, а права большинства населения Европы его, ну, уходят куда-то на второй план. Нет, а почему? То, что уходит на второй план, то о том постепенно забывают. И Европа теряет свою собственную культурную, зачастую этническую идентичность, теряет свое лицо, ослабляется, и в конце концов, я думаю, что общество, которое идет по такому пути, исчезнет. Это путь к уничтожению общества.
Но
фактически.
Это ведь дорога по закону, 638-й тут пишет, в российской конституции нельзя провести референдум об отделении, в украинской конституции нет никаких местных референдумов, мы признаем какие-то между собойные опросы мнения, которые никто таковыми не называли, пишет 638-й.
Ну, на самом деле, не все выражается, конституция не может определять все процессы политические.
То есть в какой-то момент, вы говорите, конституцию мы отодвигаем.
В какой-то момент происходят революционные события, как они имели место на Украине. И то правительство, напомню, которое было сформировано в результате ухода Януковича, тоже не в соответствии с конституцией Украины.
Тогда еще 638-му ответьте, если русские на Брайтон-Бич устроят референдум, вы тоже их признаете?
Ну, пускай устраивают, посмотрим.
Нет, вы их признаете?
Ну, пусть они сначала устроят, какой-то странный вопрос. Вот устроят референдум, будем думать об этом.
Ну, просто на Брайтон-Бич не совсем русские, поэтому, наверное, мой оппонент их все-таки не признает, как мне кажется. Ну вот, поэтому просто я хочу вас тоже спросить. Ведь, смотрите...
Только давайте коротко, потому что нам уже пора к телефонным звонкам переходить.
Да. В Европе все-таки выборная демократия, там происходят выборы, и все-таки побеждает то большинство, которое... Та партия, которая набирает большинство голосов. Вы считаете, что эти выборы, они... недействительны, сфальсифицированы, нереальны. Все-таки,
вот... Нет, смотри, да. Существуют различные, естественно, избирательные системы, большинство из них построено так, что очень серьезные сегменты общества, которые в сумме, в принципе, составляют большинство, а в результате тех или иных выборов или даже манипуляционных технологий, хотя это второе, не могут быть представлены. Классический пример Национального фронта во Франции, да, который, в принципе, вроде должен был набирать третье место, но ввиду специфики вот избирательной системы в парламент французского государства, получает незначительное количество депутатских мест.
Как-то он занял, там, Ле Пен занял второе место, вошел в финал, и потом все объединились уже против Ле Пена. Это было мнение как раз большинства французов, и тогда Ле Пен проиграл.
Это было все-таки довольно давно.
Но это было,
по поводу того, что такое выборы, всегда будет очень много разных взглядов, и в какой-то момент вам точно начнут доказывать, что были манипуляции. Мы же понимаем.
Нет, они, безусловно, есть везде. Ну, вот. Я согласен.
Я попрошу вас всех надеть наушники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Сейчас. Скажите, пожалуйста, вот я к тому оппоненту, который, в принципе, за Макаревича. Неужели вы считаете, что он не знал о том, куда едет и что он будет делать?
Это вопрос?
Да.
Можно
да,
отвечать?
Да, конечно, господин Мельман.
Да, просто всю первую половину, по-моему, я только и отвечал на этот вопрос. Конечно же, он понимал, куда он едет, он понимал, почему он едет. Он взрослый человек, отвечает за свои слова, поступки и за тех людей, перед кем он поет. Он все, безусловно, понимал. И что?
7373948, это был вопрос к вам. Неужели вы не понимаете?
Чтобы девушка продолжила свой вопрос в таком случае, потому что я ей ответил.
7373948, теперь вопросы от других слушателей. Да, вы в эфире.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, с удовольствием слушал вашу передачу. Хотел спросить, просто вот демократия, да, толерантность, и, соответственно, непонимание разницы этих вещей. То есть права большинства, права меньшинства. Я смотрю, просто многие, я так понимаю, путают просто это.
Ну, что не так, скажите?
Ну, смотрите, демократия все-таки большинства, да? То есть она может защищать меньшинство, она может заботиться о нем. Но меньшинство, как я понимаю, демократией управлять не может. Вот. Если понимать именно саму демократию.
Вы хотите, чтобы кто-то из собравшихся прокомментировал это?
меня просто по поводу Европейского Союза.
Все, немножко... я понял, спасибо, спасибо. Давайте все-таки тогда возвращаемся к тому, что у нас в студии Александр Бовдунов из Европейского Союза Молодежи, из Евразийского, конечно, Союза Молодежи, я прошу прощения, и Александр Мельман, журналист Московского Комсомольца. 7373948. Давайте все-таки к теме возвращаемся, которая обсуждается сегодня у нас. Слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я бы хотела уточнить. Вот если после встреч Владимира Путина с Порошенко будут достигнуты какие-то договоренности и поменяется полюс отношения к Украине, и большинство, которое сейчас называет украинцев оккупантами, окажется в меньшинстве, вот как тогда будет, допустим, господин Богдунов выстраивать свою позицию?
Только один вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, а как большинство может оказаться в меньшинстве?
Ну, если они сейчас большинством поддерживают позицию, которая навязывается телевидением, а завтра эта позиция ровным счетом сменится на противоположную, то мне кажется, в меньшинстве.
Когда большинство поменяет свой взгляд, вы, господин Бовдунов, можете оказаться в меньшинстве. Я так понимаю, об этом говорит слушатель.
Ну, я думаю, что касательно этой ситуации, во-первых, большинство свой взгляд не понимает, а во-вторых... Не поменяет, да. А во-вторых, я же говорю не просто о позиции большинства, а о определенной оппозиции, связанной с историческим, культурным выбором, с пониманием того, какие процессы шли и идут в российском обществе, с отождествлением себя с патриотическим полюсом, который на протяжении истории России всегда так или иначе себя обозначал. И большинство всегда будет с этим патриотическим полюсом соотноситься. Речь идет, мне кажется, во-первых, мне кажется, что слишком сильно преувеличивается влияние телевизора. Люди воспринимаются как некий пластилин. Из него можно вылепить одно, можно вылепить другое. Нужно понимать, что вот влияние телевизора, например, и вообще манипуляционных средств в том, что касается населения России и населения Украины, это совершенно разные вещи. Население Украины 23 года готовили.
Это может быть, но вы же не будете отрицать данные по отношению населения Российской Федерации к украинским событиям, как это меняется в течение довольно короткого времени. Социология ведь это показывает.
Но это связано не только с той картинкой, которая идет по телевизору. Кстати, картинка, которая идет по телевизору, не показывает очень большую часть того, что там на самом деле происходит, того ужаса, который на самом деле происходит. Не показывал это, например, в апреле. Не показывал это в мае. Почему-то постоянно упоминается какой-то правый сектор, который ответственен за большинство злодеяний, хотя на самом деле воюет украинская армия и подразделения украинской армии, национальной гвардии воюют. И националисты составляют, конечно, часть какую-то из этих воюющих сил.
Но это лишь доказывает то, что телевизор важен, потому что многие,
телевизор,
люди,
да, действительно,
многие люди говорят о том, что правый сектор – это и есть главное зло.
Ну, правый сектор – часть, можно так сказать, сил зла. Ну, далеко не самое главное.
Просто нередко телевизор показывает...
Александр Мельман.
Да, просто нередко телевизор показывает и то, что там не происходит, а просто телевизор это выдумывает и вот доносит до своих граждан.
Ну, по большей части это касается, к сожалению, украинского телевизора.
Нет, украинском это отдельно, безусловно. Я тоже смотрю украинское телевидение, могу про него тоже достаточно рассказать, но просто я все-таки пишу о российском телевидении, когда нам говорят про распятого трехлетнего мальчика в городе Славянске, то все понимают,
слушайте, ну, никто большинство не видел понимает. Этот сюжет,
да, потом проверяли, этого в принципе не было. Когда говорят о расстрельных родственниках тех, кто воевал на стороне ополченцев, и потом это перестают говорить, просто это вбрасывается, и потом это уходит, информационная картина дня. Поэтому 7-3, извините.
7373948, мы продолжаем, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, меня зовут Алексей. Два ваших собеседника действительно очень компетентные люди, пусть и с разными взглядами на один и тот же вопрос, но вот одно не обсуждается. Вы знаете, в каком городе Макаревич выступал?
В каком?
Это город Светогорск, да? Это город, который был не то чтобы захвачен, а отбит у ополченцев оккупационными войсками. В частности, там был и правый сектор, и так далее.
Так.
Вы знаете, почему приглашение выступал в этом городе Макаревич? И поэтому, когда уважаемый мной критик говорит о том, что Макаревич был не в курсе, что он будет петь, и перед кем он будет петь, то, в общем-то, в принципе, становится как-то странно.
Нет, а кто?
Макаревич, на самом деле, человек уважаемый. Я, в отличие от второго собеседника, мне не 28 лет, а 50 лет. Я родился в то время, когда Макаревич пел подпольный концерт, куда мы ходили.
Секунду, алло. Скажите, пожалуйста, вы просто заявили тему и вы с нее ушли. Так кто этот ужасный человек, по приглашению которого пел Макаревич?
Макаревич практически был приглашен вторым помощником Ерша, который занимается культурным мероприятием на территории... Это Геббельс второй в...
Как его зовут?
На территории Украины.
Кто этот человек? Это...
Ну, вы знаете, к сожалению, в данной ситуации я выступаю точно так же и занимаю ту же позицию, что и господин Мильман. Я не могу говорить много того, о чем знает он, и не могу повторять, так сказать, за ним его же слова.
Хорошо.
Но, поверьте на слово, Макаревич не настолько глуп и не настолько, так сказать, безответственен, чтобы не занять вот эту позицию с той принципиальностью, которую он ее занял.
То есть вот этот человек, который приглашал Макаревича, это был практически правый рука Ярыша.
Абсолютно, это был один из тех политиков, который, в отличие от наших, определяет идеологию на Украине.
Спасибо, господин Мельман.
Ну да, ну, во-первых, все-таки я сказал, что он не знал, что будет петь перед детьми, а когда появились дети, он пел то, что хотел петь. А то, что касается помощника Ярыша, я вам скажу, господин Макаревич, даже эта шапка есть в газете «Комсомольская правда», и в его интервью, которое он не опровергал, он говорит, что он не на стороне ополченцев. Опять же говорю, это его позиция, и он имеет на нее право. И он считает, ну, я не хочу за него говорить, что он считает, в общем, он не на стороне ополченцев. Это позиция. Опять же говорю, это война, с моей точки зрения, выдуманная, где и врагов, фашистов создают нам по телевизору. Все. Абсолютно искусственно.
Хорошо, 7373948 в 495-м коде, мы продолжаем. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Нет, не слышно. Давайте запустим голосование, у нас еще 7 минут до конца программы, а самое время запускать голосование. Сейчас вы на стороне Александра Бовдунова, он федеральный комиссар Евразийского союза молодежи, 134-21-35. Вы на стороне Александра Мельмана, 134-21-36 и 134-21-37. Если вы не готовы согласиться ни с Александром Бовдуновым, ни с Александром Мельманом, еще раз, 134-21-35. Вы согласны с позицией, которую сегодня отстаивает Александр Бовдунов из Евразийского союза молодежи. 134-21-36. Вы на стороне Александра Мельмана, он журналист Московского комсомольца. И вы не готовы согласиться ни с одним, ни с другим, ни с Александром Мельманом, ни с Александром Бовдуновым. Тогда 134-21-37. Голосование продолжается, и ваши звонки снова в эфире. 7373-94-8. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Да, вы, как вас зовут?
Руслан, Москва.
Прошу.
У меня вот вопрос. Вот в ближайшее время... Можно предполагать, что в Украине война закончится, и вообще, вот, ну, не считая всей пропаганды украинских СМИ, наших СМИ, ну, что все равно, вот, как по радио говорят, в том числе по радио Москва, что там, то есть, силовики киевские, украинские, они как бы сейчас все наладят, и как бы, ну, там все закончится. Это к обоим гостям вопрос. Спасибо.
Юрий, а можете вы как-то переформатировать вопрос, чтобы он был более точен?
Я, честно говоря, не очень могу переформатировать. Нет, этот вопрос
точный. Знаем мы, скоро или не... Как мы думаем, скоро или не очень скоро закончится война...
Ну, если это назвать точным вопросом,
война
тогда
война на
да.
Донбассе. Ну, мы все-таки не сновидящие, я думаю, да. Об этом говорить не можем. Тем более мы не знаем того, о чем там собирается договариваться Путин с Порошенко. Будут ли они вообще договариваться? Что касается мнения ополченцев и представителей украинской стороны, там, например, карательного батальона «Донбасс», то и те, и другие собираются готовиться к зиме.
7373-94, господин Мельман, вы можете более точно спрогнозировать, нет?
Я абсолютно считаю... А, это надолго? Ой, это... Вы знаете, это так болит, я просто не хочу прогнозировать. Это каждый день я с этим засыпаю, с этим просыпаюсь. Я не хочу здесь играть в гадалку, действительно.
7373948. Продолжается голосование. Вы на стороне Александра Бовдунова из Евразийского союза молодежи, 134-21-35. Вам ближе позиция Александра Мельмана из Московского комсомольца, 134-21-36 и 134-21-37. Если вы не готовы отдать свой голос тому или другому из участников дискуссии, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Борис, Москва. У меня тогда вопрос у человека, который поддержит Макаревича. Для меня вот не кажется ли ему, что идет все-таки война не между братубийственная, да, а между укров, именно укров, и с украинскими русскими, либо с русскими украинцами. И для меня это совершенно очевидно, потому что войну начал Киев и убивает Киев. И нарушили от 23 февраля решение именно Киев. И они не садятся за стол переговоров с Донбассом, который митинговал сначала, никого не убивал.
А скажите, я прошу прощения, еще раз, и это какое отношение имеет к Макаревичу? Просто мы сейчас тогда уйдем 21 февраля и начнем спорить об этом.
То, что Макаревич однозначно знал, куда он едет. Он понимает, что он делает. И он, по сути, выступает на стороне конфликта, что делать в таком случае, в общем-то, нельзя, в принципе.
Такое поведение ставит тебя на сторону конфликта. Естественно. Господин Мельман.
На сторону конфликта.
Конечно.
Он уже высказывает постоянно, причем в последнее время. Ведь он до этого все 90-е нулевые, в общем-то, молчал. Его все устраивало, Андрея Макаревича. Потому что он, в общем-то, и боролся, как с моей точки зрения, за эту жизнь, когда он может свободно выступать и гастролировать где хочешь, и зарабатывать, и так далее. В общем, он и об этом мечтал. Вот это случилось. И он долго поддерживал еще существующую систему власти. Украина стала вот этой самой красной полосой. Вот здесь уже многие... разошлись. Ну, не многие, большинство, опять же, за вами, я говорю своему оппоненту, но да, и мы все сейчас так или иначе политизированы, и мы все на стороне конфликта с той или другой стороны. Вот то, что сейчас мы делаем,
это мы проговариваем. Господин Мельман, вы же слышали наверняка уже неоднократно, что на самом деле большинство, оно как флюгер.
Да.
Есть активное меньшинство с одной и с другой стороны. И сейчас активное меньшинство с одной стороны привлекло к себе большинство. Но ведь может так случиться, что это большинство, как флюгер, перейдет на сторону Макаревича.
Я вот с этим абсолютно согласен, потому что мы сейчас отмечаем годовщину августских событий 91-го года. И тогда, в общем, эту ситуацию, то есть к Белому дому пришло 20 тысяч человек. В стране тогда было 250 миллионов. 20 тысяч человек, вот это активное меньшинство, они сделали эту политику, они были активны. А что касается большинства, которое ошибается, ну, извините, банальность. В 1933 году большинство поддержало Адольфа Гитлера и считало, что это патриотично, и считало, что это в русле национальной политики. И потом мы знаем, что случилось, и это большинство превратилось вот в то самое меньшинство.
Такие параллели можно уместно проводить?
Исторически, мне кажется, да.
Господин Бовдунов, такие параллели можно уместно проводить?
Ну, вообще, параллели чего, с чем пытается проводить мой оппонент, не очень понятно. Действительно, да, большинство может выбрать очень плохого лидера. Точно так же активное меньшинство может навязать очень плохого лидера большинству, как и было в 91-м году. Большинство может ошибаться, меньшинство тоже может ошибаться. Речь идет о некоторых вещах, о вещах несколько других, о том, что либо большинство, либо меньшинство может консолидироваться с исторической позицией своей страны, либо пытаться все изменить, разрушить, как было в 1917 году, как было в 1991 году, и последствия всегда бывают катастрофическими.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, можно высказаться?
Да, как вас зовут?
Сергей.
Сергей, вы хотели кому-то вопрос задать из собравшихся?
Ну, я просто по этому поводу хотел выступить. Я не могу понять обоих оппонентов. Они много говорят, но ни о чем.
Хорошо, спасибо. 7373948. Я думаю, что люди все-таки нашли что-то в речах господина Мельмана и господина Бовдунова. Продолжается голосование за Бовдунова 134-21-35, за Мельмана 134-21-36, против всех 134-21-37. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Константин Щелкова.
Здравствуйте, Константин.
Я вот хотел заметить гражданину Мельману, что он говорит, защищает права Макаревича высказывать свое мнение, но затыкает рот большинству, которое осуждает действия Макаревича и высказывания его. Это выглядит, ну, просто безобразно. Зачем же вы затыкаете рот большинству?
Спасибо. Спасибо. Зачем?
Уважаемый Константин, я абсолютно не затыкаю рот большинству. Я просто высказываю свою позицию. В данной ситуации она представляет меньшинство. Я считаю, что это нормально, как и то, что Макаревич высказывает позицию меньшинства.
Александр вот Мельман, журналист «Московского комсомольца», и 39% тех, кто принял участие в голосовании, на стороне Александра Мельмана. Мы уже понимаем, что это не самая большая цифра. Большинство на стороне Александра Бовдунова, он федеральный комиссар Евразийского союза молодежи. 53% проголосовали за его позицию. 53 плюс 39, легко посчитать, и 8% это те, кто проголосовали против всех собравшихся, то есть против всех проголосовали большинство, хотя такое относительное большинство на стороне Александра Бовдунова. Александр Бовдунов, Александр Мельман, я благодарю вас, спасибо.